Клопы из Грузии, рейдеры из России, исключительные права Донбасса. Итоги югостинской недели подводит Мурат Гукимухов.
В понедельник, 24 сентября, филиал номер один коммерческого банка «Международный расчетный счет Республики Южная Осетия» стал одним из двух кредитных учреждений, которому позволено предоставлять услуги на территории Донецкой Народной Республики с оговоркой до вступления в силу закона, регулирующего банковскую деятельность. Соответствующее постановление правительства ДНР было размещено на официальном сайте Совмина в понедельник. Возникает вопрос, а почему решили работать именно через Югостинский банк? В чем резон? Ведь есть целый ряд крупных российских банков, таких как Генбанк или РНКБ, которые уже находятся под санкциями из-за работы в Крыму, и, казалось бы, им терять нечего, могли бы поработать и в ДНР. По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, при всем при том, что и на Донбассе, и в Крыму банки попадают под санкции, в Крыму они находятся на полноценной экономической территории России, в то время как Донбасс – это уже серая зона. По всей видимости, принято решение эти зоны банковской активности не смешивать, считает Александр Караваев.
То есть вот Генбанк и РНКБ, они остаются как российские банки, их можно найти в рейтинге российских банков, они ходят в топ-150, соответственно, они развивают свою деятельность на территории России, российских регионов и в Крыму, но находятся при этом под санкциями. То есть в рамках российского правового поля они обладают всеми полномочиями и могут использовать все инструменты для защиты своих интересов при торпедировании в каких-то случаях их со стороны стран, поддерживающих санкции. А вот банки другого рода, те, которые работают на территориях непризнанных или вот условно признанных, они вот эту линию, эту границу все-таки не переходят. То есть они остаются вот в такой серой зоне и работают между собой. Видимо, все-таки принято такое окончательное решение, что смешивание вот этих зон банковской активности не будет происходить.
Почему все-таки решили не пересекать черту? Для чего это нужно?
А для того, чтобы не подвергать проблемам те юридические лица, которые есть. Ну, для удобства клиентов, потому что если банки работают на территории России, то и клиенты там находятся вот в этой сфере, в легальном российском поле. А те юридические лица и клиенты, которые находятся в серой зоне, они, собственно говоря, будут там и вести свою деятельность. Если они переходят на территорию российской юрисдикции, они открывают счета. Как они будут производить межбанковские свои обмены, по каким системам, это уже второй вопрос.
Наверное, это еще и первое официальное признание роли Южной Осетии как офшора, и в то же время подтверждение надежности структуры. Важный момент, общество с ограниченной ответственностью, Международный расчетный банк Республики Южная Осетия, это не российское юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Осетии. Это действительно Югостинский банк, который был открыт еще в 2014 году. Вскоре после того, как республика признала независимость ДНР, группа югостинских предпринимателей предложила идею создать коммерческий банк, чтобы проводить через него расчеты ДНР с Россией, как через офшор, который не подпадает под санкции. Банк был создан по стандартной схеме, как создавались и другие югостинские банки еще до признания республики. Они открывали в российском банке счета как юридические лица, то есть корреспондентский счет югостинского банка – это обычный расчетный счет в российском банке. Наверное, это еще один аргумент в сторону надежности офшора. Он находится под непосредственным контролем российского банка. Раньше, когда эта практика «банк в банке» только начиналась, она отличалась задержками платежей на день-два. Но теперь работать научились. Как меня уверяли югостинские друзья, Международный расчетный банк Южной Осетии проводит платежи день в день, поэтому проблем с задержками переводов у донецких клиентов не будет. В среду, 26 сентября, в Схинвале у здания мясокомбината «Раздон» прошел митинг в поддержку российского бизнесмена югостинского происхождения, директора ростовской компании «Евродон» Вадима Ванеева. Собравшиеся протестовали против рейдерского захвата компании, который, по их мнению, проводится с участием российского внешэкономбанка. Крупнейший в России холдинг по производству индюшатины отжимают за долги. Вадим Ванеев с этим не согласен, его группу поддержки собирают подписи под обращениями к первым лицам государства с просьбой оградить предприятие от рейдерского захвата и помочь компании, как они в трудные времена помогали банкам и другим крупным российским корпорациям. А интернет пестрит статьями, что вместе с выбовцами в процесс захвата компании «Евродон» якобы включилась компания А1, возглавляемая зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова Александром Винокуровым. Руководитель исследовательского центра «Рамком» Денис Соколов отмечает, что интерес к сельскохозяйственному сектору, прежде всего производства мяса и птицы возник с началом импортозамещения, когда отрасль вдруг стала интересной. К тому же этот интерес был подкреплен падением рубля, импортеры стали менее конкурентны, сокращением доходов на других рынках, углеводы подешевели. И тогда появилась нужда искать новые источники доходов, говорит Денис Соколов.
Соответственно, в этот момент как бы господа обратили внимание на сельское хозяйство. Это уже несколько лет длится. Кто-то начал раньше, там всякие лужковские, да, вот эти истории, батуринские, которые давно известны уже на юге. Но реально вот эти ребята, которые основные бенефициары нашей политической системы и экономики всей, они на этот рынок пришли позже. Начался такой процесс, когда одновременно идет перехват, ну, управление и доходов в крупных сетях ритейлом. Вот посмотри, у тебя получается красивая картинка. У тебя увеличивается доля продукции отечественного производства на рынке. Ты перехватываешь полностью управление через банковский сектор с одной стороны сетей ритейла, а с другой стороны производственных мощностей, переработка, да, с третьей стороны, собственно, сельскохозяйственного производства. То есть цикл замыкается. Это совершенно логичный рейдерский процесс, такой государственный рейдерство. То есть понятно, что все сферы, в которых возможно более-менее разумный ценный доход, они будут перехвачены теми, кто может получить политическую крышу в Москве. Все, кто политическую крышу в Москве получить не могут, все будут выдавлены с этого рынка.
В России на подобные акции протеста отреагировали бы разве что силовики с дубинками. Тем более, когда речь идет о больших деньгах. О переделе крупной собственности в пользу, как указывают статьи в интернете, замечательных людей или их близких родственников. На что тогда рассчитывают инициаторы акции? Ответ очевиден. На особый статус республики, как способ отстаивать свои права, некий периметр жизненных интересов. Особый статус не для всех, им обладают единицы. У Татарстана особый статус появился в начале 90-х, когда от него во многом зависела территориальная целостность России. Особый статус Чечни – это цена замирения мятежной республики, на минуточку с коренным населением в 1 000 000 человек. А особый статус Южной Осетии – это совсем другое. Для Москвы она символ того, что Россия может быть другом и защитником. Это как бы красный уголок внешней политики России. Помните, как в советских школах был такой красный уголок, отведенный под нужды наглядной агитации и политического просвещения? То есть этот статус не подкреплен реальным влиянием республики. И тем не менее он позволяет получать денег из российского бюджета на порядок больше, чем прочие субъекты России в пересчете на душу населения. Получать массу других преференций и возможностей, которые и не снились большинству российских регионов. Но одно дело бюджетная история и совсем другое передел перспективного рынка в России. Поэтому самое интересное в этой истории, готов ли центр на расширение периметра югостинских интересов или даже на новые границы влияния. Поживем, увидим. Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал утро министру иностранных дел Дмитрию Медоеву. В пятницу Мамука Бахтадзе выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что Грузия не представляет своего будущего без республик. Комментируя проблему российско-грузинских отношений, Бахтадзе отметил, что Тбилиси хочет вывести отношения из тупика, но готова это сделать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и защиты прав человека. Вполне понятно, что пропустить такую возможность оттянуться югоостинский МИД не мог. Во всяком случае, ни разу не пропустил с 2008 года. Всякий раз подобные заявления Тбилиси – это такой некалендарный праздник для югоостинского МИДа, возможность доставить радость своим соотечественникам. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что заявления грузинского премьера о дружбе звучат нелогично на фоне того, как Южная Осетия подвергается биологической угрозе со стороны соседнего государства. Цитирую. «Нас снова зовут в объятия, называют нас друзьями и согражданами. Мы слышим старые заезженные пластинки. Было бы логично, если бы господин Бахтадзе задал вопрос своим американским друзьям. До каких пор будут травить Южную Осетию мраморными клопами?» Конец цитаты. Похоже, мраморные клопы попали в Южную Осетию действительно с территории Грузии. Но все-таки упреки господина Медоева явно не по адресу. В Грузии они появились в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. А в Абхазию они попали из Сочи, где в 2014 году были найдены нимфы этого жука. Но дело здесь вовсе не в клопах, говорит российский политолог Николай Силаев.
А что с ответом Медоева, то, насколько я могу судить, российским властям не нравится деятельность биологической лаборатории, которая была построена при участии властей США. Люди в России, с которыми я на эту тему говорил, утверждают, опираясь на собственный опыт многосторонней дипломатической работы по проблематике биологического оружия, что класс защиты лаборатории позволяет работать с биологическим оружием. Но они говорили мне только о классе защиты. Скажем так, какая-то белая аргументация грузинской стороны по этому поводу есть. Российскую сторону она не удовлетворяет полностью. Это вот то, что довольно очевидно. Поэтому тема и ставится. Ну, понятно, что для юго-осетинских политиков тоже важно как-то принять участие в этой истории, потому что они приобретают какой-то новый аргумент по отношению.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».